Дмитрий Кузнецов. Бетанкур. В 1802 году Бетанкур создает первую в Испании школу корпуса инженеров дорог, каналов и портов, в которой вводит французские стандарты высшего образования. В срочном порядке с французского на испанский переводятся все основные учебники по начертательной геометрии и элементарной механике. Первый выпуск школы Бетанкура состоялся в 1804 году. Все выпускники были включены в состав корпуса инженеров путей сообщения, получив соответствующие своим знаниям степени. Главной задачей школы была подготовка такого количества специалистов, чтобы они уже в ближайшем будущем смогли контролировать все главные дороги в Испании. В 1804 году у Бетанкура родился сын, названный Альфонсо, а тремя годами раньше – дочь Матильда. Анна Джордейн рожала с завидной регулярностью, но из всех детей выжили только четверо. Бетанкур обожал их всех, но все-таки особенно дорога ему была Каролина, его первая дочь. Он ее любил чуточку больше, чем остальных. В 1805 году Бетанкур встретился с русским посланником в Мадриде Иваном Матвеевичем Муравьевым-Апостолом, и тот повторил ему сделанное еще несколько лет назад предложение графа Румянцева о получении высокой должности в Санкт-Петербурге. Бетанкур снова отказался от заманчивой возможности на очень выгодных условиях поехать в Россию. Втайне он еще надеялся, что сможет уехать на Кубу и там, подальше от королевского двора, переждать какое-то время, пока в Испании кончится смута. 1806 год Бетанкур полностью посвятил преподавательской работе. Он переработал учебные планы по математике, плоскостной и сферической тригонометрии, коническим сечениям, дифференциальному и интегральному исчислению, а также основам теоретической и экспериментальной физики. Учебные планы, составленные Бетанкуром, являлись продолжением и обобщением работы, проделанной в Париже его учителями Гаспаром Монжем и Жаном Родольфом Перроне. Заслуга Бетанкура заключалась не только в том, что он засеял французские семена в испанскую почву. Он теоретически переосмыслил учебные планы политехнической школы в Париже, парижской школы мостов и дорог и высшей нормальной школы. При этом базой для создания мадридской школы явился королевский кабинет машин и механизмов Буэн-Ретиро. Это отличало учебный процесс в Испании от учебного опыта Франции. В Париже за учебной партой еще не изучали паровые машины двойного действия. Однако сложная политическая ситуация в Испании заставила Бетанкура покинуть Мадрид. Тогда он полагал, что ненадолго, а оказалось навсегда. В мае 1807 года Бетанкур прибыл в Париж, где в скорости узнал, что испанский король Карл IV отрекся от престола, а Наполеон посадил на трон своего брата Иосифа, который вошел в испанскую историю под именем Хосе I. При вторжении французских войск в Мадриде была растащена и сожжена коллекция в королевском кабинете машин во дворце Буэн-Ретиро, а в мадридской школе дорог, каналов и портов почти полностью уничтожен архив. После этих событий Бетанкуру не хотелось оставаться и в Париже. Он принял предложение российского посланника и поступил на службу к русскому царю. В это время муж великой княгини Екатерины Павловны, принц Георг Альденбургский, начал создавать комиссию для подготовки указа об организации корпуса гидравликов и строителей при департаменте подготовки инженерных кадров. В нее вошел и Бетанкур. Целью комиссии являлось создание водного бассейна всей европейской части Российской империи, чтобы товар из любой части России мог быстро попасть через Санкт-Петербург на английский рынок. Изучалась возможность соединения Дона с Волгой, Белого моря с Каспийским, а также сообщение между Тобольском и Волгой через водораздел Уральских гор. С мая по август 1809 года принц Альденбургский с супругой жили в Павловске. Поэтому всем его ближайшим сотрудникам также пришлось переехать из Петербурга за город и снять на лето в Павловске дачи. Еще в конце апреля в Петербург из Парижа через Ревель прибыла семья Бетанкура. Жена Анна Джордейн и четверо детей – Каролина, Аделина, Матильда и самый маленький – Альфонсо, которому еще не исполнилось и 5 лет. Они тоже поселились в Павловске. Сразу по приезде Анну возмутили условия подписанного мужем контракта. Всего лишь какие-то жалкие 24 000 рублей в год ассигнациями. Дело в том, что в связи с торговой блокадой Англии курс на ассигнации быстро падал, а на серебро поднимался. Бетанкур только за первый год службы должен был потерять 2/3 своего реального заработка. Анна заставила супруга пересмотреть условия контракта, что он незамедлительно и сделал. Георг Альденбургский, понимая сложность ситуации, не стал возражать, и Бетанкуру повысили жалование до 60 тысяч рублей ассигнациями, что по тем временам было очень крупной суммой. Далеко не все генералы-инженеры, проработавшие в России по 40 лет, могли мечтать о таком вознаграждении. Однако и не все генералы были вхожи к русскому царю, а Бетанкур не раз получал приглашение или был зван на обед к Александру I. Царь был рад видеть испанца в любое удобное для него время. В середине августа 1809 года Георг Альденбургский с супругой решил отправиться в Тверь по воде. Во-первых, он хотел посмотреть состояние некоторых речных систем – Вышневолодской, Тихвинской и Мариинской. А во-вторых, он задумал сделать Тверь, расположенную между Москвой и Петербургом, третьим по значению городом Российской империи. Став тверским губернатором, принц Альденбургский задумал перенести туда главное управление путей сообщения и все столичные департаменты, связанные с ним. Для начала он распорядился отреставрировать путевой дворец, где собирался жить с женой и своим двором. Раньше в этом здании в стиле классицизма с элементами барокко, архитектор Матвей Казаков, останавливались царские особы по дороге из Петербурга в Москву. Дворец, построенный 43 года назад, нуждался в капитальном ремонте. Перестройкой было поручено заняться 33-летнему архитектору итальянского происхождения Карло Росси, приехавшему в Тверь из Москвы. Было решено также вымостить камнем все центральные улицы, что по тем временам для России было в диковинку. Вместе с принцем и его женой из Петербурга в Тверь отправились вдовствующая императрица Мария Федоровна и Августин де Бетанкур. Всем было интересно посмотреть, что из себя представляет главная речная система России, включавшая и Мариинский канал, самое грандиозное речное сооружение современной Европы, названное в честь жены Павла I Марии Федоровны. У Бетанкура был большой опыт гидротехнических работ. Еще в 1783 году испанское правительство по просьбе государственного секретаря графа Флорида Бланка поручило ему исследовать состояние имперского судоходного канала в Арагоне. Вскоре он представил правительству полный проект ремонтных работ. Строительство гидротехнических сооружений в начале XIX века для России было так же важно, как и для Испании. Страна при Александре I благоустраивалась. Возводились новые города, строились фабрики и мануфактуры, осваивались необжитые земли, закладывались промышленные предприятия и крестьянские хозяйства. Требовались новые, современные транспортные решения. Необходимо было наладить быстрый и своевременный подвоз продовольственных товаров, строительных материалов и сырья для городов и промышленных центров. Привлекательность водного транспорта заключалась в дешевизне перевозки значительных объемов массовых грузов на большие расстояния. В основном водным путем транспортировали зерно, соль, чугун, железо, лес. Явное преимущество водного транспорта перед гужевым заставило правительство обратить особое внимание на совершенствование водных путей. Августин де Бетанкур, оказавшись в центре событий, считал, что нельзя делать ставку только на водный транспорт. Задача должна решаться комплексно. Водные сооружения нужно обязательно связать с системой шоссейных и сухопутных дорог. Их необходимо срочно развивать по всей России, иначе страна никогда не догонит Европу. Бетанкур был убежден, что именно транспорт должен стать кровеносной системой России 19-го столетия. По задумке принца Альденбургского, именно Тверь должна была превратиться в транспортную столицу Российской империи. По проекту принца предполагалась реконструкция всей центральной части города, расширение улиц, снесение ветхих и старых зданий, закладка скверов, устройство фонтанов. Требовалось раз и навсегда защитить город от наводнений. Для этой цели Бетанкур обследовал окрестности города, произвел необходимые нивелировки и представил проекты, гарантировавшие незатопляемость города в том месте, где Волга сливалась с реками Тверца и Тьмака. Живя в Твери, Бетанкур почти каждый день встречался с Карло Росси. Оба были одаренными, творческими личностями и понимали, что такая удача выпадает в жизни нечасто. Им представилась возможность построить не один дворец, а целый город, спланировать и выстроить его так, как они хотели. И пусть он пока не столица, но кто знает, что будет через 10-15 лет. Сегодня Тверь стремится стать третьим городом Российской империи, обойти Киев и Нижний Новгород, а завтра сможет легко оказаться и на первом месте. Долгими осенними вечерами Росси засиживался в кабинете Августина Августовича за обсуждением грандиозных проектов преобразования Твери. Иногда к разговору присоединялся художник Орест Кипринский, живший в то время в Твери и бывший в близких отношениях с Росси. Живописец, который никогда не расставался с рисовальными принадлежностями, устраивался где-нибудь в укромном уголке и, участвуя в беседе, набрасывал портреты присутствующих. Сходство рисунка с оригиналом поражало окружающих. Тогда Бетанкур еще не знал, что художник в это время писал портрет Екатерины Павловны, в которую был безответно влюблен и который в процессе многочасового позирования пересказывал беседы Бетанкура и Росси. Но это были не сплетни, а детали грандиозных планов по преобразованию города. Все это очень льстило великой княгине, видевшей себя уже в роли Петра I. Недаром уже к концу 1809 года Тверь в обеих столицах в шутку стали называть «Малым Версалем». Когда в Тверь пожаловал император, Екатерина Павловна первая поделилась с ним планами преобразования города и получила от брата одобрение на продолжение работ. Однако работу в Твери Бетанкуру ненадолго пришлось прервать. Он получил указ, предписывавший срочно отправляться в Тулу на оружейный завод. Осмотрев производство, Бетанкур остался очень недоволен увиденным. После многих лет жизни в Англии он хорошо знал, как в Лондоне производят оружие и какая роль отводится новым технологиям и паровым машинам. Несколько лет назад он уже попытался внедрить современную технику на оружейном производстве в Сеговии, но ему этого не позволили. В России в 1809 году все было наоборот. Страна нуждалась в его знаниях и опыте. Бетанкур внимательно изучил оружейное производство в Твери и понял, что мастера обладали удивительным умением и навыками. Но современные технологии, давно и повсеместно внедренные во Франции и Англии, здесь отсутствовали. На заводе использовали до сих пор водяной двигатель, построенный несколько десятков лет тому назад, в то время как Европа уже давно перешла на пар.
Страница книги Дмитрия Кузнецова «Бетанкур» читал артист Андрей Тинетко. Продолжение следует.